Алексей Зюзин. Куда идет герой и что ему мешает? Размышления о сценарном ремесле. Часть первая. Файл уже создан. Не секрет, что за полезными советами человек обращается только после того, как уже что-то натворил. Так происходит и с докторами, к которым мы идем только после того, как самолечение зеленкой не помогло. Так происходит и с автослесарями, после того, как залитый не туда антифриз уничтожил двигатель, также и в сценарном ремесле. Я более чем уверен, что эту книгу вы раздобыли только после того, как сели придумывать свой фильм, и сценарий перестал вас устраивать. А может, и вовсе развалился. Но, скорее всего, вам он дико нравился до той поры, пока некий читатель со стороны деликатно не сказал вам, что ничего не понял. Тут-то вы и решили сверить свои мысли с чужими, в данном случае с моими. В первую часть я собрал дюжину глав, и по настроению она будет чуть более саркастична. Просто в ней я буду опираться на самые типовые ошибки молодых кинопроизводителей, с которыми сталкиваюсь регулярно. Как бы ни пытались создатели кино быть оригинальными, они идут довольно схожими путями и спотыкаются об одни и те же препятствия. И в итоге на очных встречах произносят одни и те же фразы. В глазах каждого молодого автора горит победный огонь, ведь для него история сложилась сразу, на интуитивном уровне, и слабых мест в ней нет. С флешкой в руках или по старинке с распечатанными листами бумаги он мчит к двери продюсера и дергает сильно потертую от частых визитов золотую входную ручку. Именно за этой дверью находится известность киносоздателя, его богатство, его победа над кучей различных комплексов. Но продюсер, сидящий за дверью, человек занятой, и сразить его нужно сразу и всего парой предложений. И однажды сценарист и продюсер встречаются. 1. Про такое место еще никто не писал. Первую главу своих размышлений я решил озаглавить именно так. Все дело в том, что множество молодых сценаристов начинают писать свои истории, влюбившись в место действия. Или на иностранный манер – сеттинг. Я написал первый детектив, который происходит в доме престарелых, с возбуждением рассказывает молодой автор, и это сразу путь к ошибке. Понять молодых рассказчиков в этой ситуации очень легко. Только в нашей стране два десятка бесплатных телеканалов, сотни цифровых, с десяток довольно больших стриминговых платформ, и хочешь ты того или нет, ты конкурируешь со всеми сразу. А что происходит за пределами нашей страны и вовсе не поддается описанию. Выходя с предложением на этот неохватный рынок, ты должен удивить и заинтересовать буквально одной сказанной фразой. И обязательно стоит оговориться, маститые метры способны размотать качественную историю с любой точки, даже с обуви героя или предмета, лежащего на столе. Но об этом поговорим позже. А вот когда ты неопытен и просто придумал интересное место действия, скорее всего, ты уже ошибаешься. В таких случаях автором движет именно желание выиграть конкурентную борьбу, а не желание поделиться уникальной историей. Истории пока нет. Сценарист просто хочет, чтобы его заметили. И когда к нему подойдет продюсер в дорогом пиджаке и спросит, и что там происходит, ну вот в этом месте, автор опустит глаза и начнет мямлить что-то сбивчивое, надеясь придумать на ходу, как студент-троечник. Здесь и далее я попробую доносить мысль на простых примерах, но делать отсылки к кинокартинам я уже какое-то время стараюсь минимально. Как выяснилось, то, что было классикой для меня, уже не является таковой для человека 1990 года рождения, а сценарист, рожденный в 2000-х годах, и вовсе не слышал о таких ветхих произведениях. Слишком велико количество производимого контента. Поэтому свои примеры я буду строить по большей части на том, что объединяет нас всех, с чем мы знакомы с детства. На сказках. Во-первых, большинство из них знакомы каждому. Во-вторых, герои в них настолько удобны и стереотипны, что объяснять на таких примерах просто и доходчиво. Итак, молодой автор придумал классное место действия и уверяет, что оно настолько уникально, что стоит только подписать с ним контракт, как герои и их приключения родятся сами собой. Ведь это первый фильм про «дальше можете вписать любое будоражащее лично вас место», гнездо птеродактиля или отколовшийся от ледника айсберг. «Круто же!» — возбужденно кричит он мне в лицо. «Все происходит на айсберге, который дрейфует. Но это не круто. Пока автор, увы, не придумал ничего, пока он сам не знает, что происходит на айсберге или в гнезде птеродактиля». Пример. Известная всем сказка «Красная шапочка». В ней мама посылает маленькую девочку в лес, чтобы передать пирожки больной бабушке. Но в лесу ее ждет хитрый и голодный волк. Говоря упрощенно, молодой автор подошел ко мне и сказал, что у него есть уникальная история про лес. Да-да, именно это он и сказал. Ничего больше у него нет. Нет ни уникального героя, маленькой девочки, которой мы сразу подключаемся, потому что ей изначально дали сложнейшее задание. Нет ни проблемы больной бабушки, которой нужно помочь, нет ни задачи отнести выпечку, нет ни инициатора всех событий, мамы, которая почему-то сама была сильно занята в тот злополучный вечер. И, конечно же, нет хитрого и артистичного противника, волка, который способен не только проглотить девочку, но и мимикрировать под человеческую старушку. Но есть лес, темный, густой и с деревьями. Правда круто? Размышляя на тему, почему каждый второй автор в последнее время начинает рассказ именно со слов о сеттинге, я все же прихожу к выводу, что сознание начинающего сценариста зачастую чуть-чуть неверно настроено. Неправильно расставлены приоритеты. Вновь возвращусь к сказочному примеру. Сказка о рыбаке и рыбке. Если бы ее рассказывал тот самый безымянный автор, то его бы бесконечно увлек тот факт, что все происходит у Синего моря. Что одинокая избушка стариков стояла на рыхлом песчаном берегу, что из предметов обихода у рыбака только заштопанный невод. И таким образом сценарист проглядел бы героя, героя драматичного, героя глубокого, старика, который забит своей старухой, но при всем этом старик готов раз за разом унижаться перед рыбой ради любви и прожитых лет. Какой же совет я хотел бы дать тем, кого посетила или совсем скоро посетит муза? Каждый раз, начиная писать историю, ответьте на вопрос: кто мой герой? Ведь старик мог быть не рыбаком, мог бы он быть охотником. И изба стояла бы не у самого синего моря, а у самого зеленого леса. И отпустил бы добрый герой на волю не золотую рыбку, а среброкрылого фазана. Работала бы сказка в такой конфигурации? Конечно. Она бы работала, даже если бы старик со старухой жили у самой дальней панельной хрущевки, и великодушный герой поймал и отпустил бы на волю усатого таракана. Взмахнул бы он тапком, но сжалился над насекомым, за что и получил бы три желания. Место действия — это всего лишь обрамление вашей жемчужины, которой является герой. Да, это обрамление должно быть уникальным, а не штампованным. Но нельзя начинать производство дорогого ювелирного изделия, придумав оправу жемчужины, а самой жемчужины не иметь. Для закрепления в памяти моих размышлений или просто для проверки сценарных работ предложу простые тесты упражнения. Наверняка у большинства читающих эту книгу «Размышления кино» в голове уже есть своя история. Или хотя бы наметки. Сейчас самое время протестировать вашу историю на состоятельность. Упражнение к голове. Пункт первый. Запишите вашу историю. Если нет, придумайте ее прямо сейчас. В формате короткого описания. На иностранный манер логлайна. У вас должно получиться примерно следующее. Былинный богатырь должен найти усыпленную колдуном красавицу в тридевятом царстве, победить Кощея и разбудить девушку поцелуем. Пункт второй. Попробуйте поменять время и место действия. Допустим, у вас получится что-то типа: солдат полка Багратиона должен дойти до Парижа и найти усыпленную придворным оккультистом фрейлину. Он должен убить Наполеона и разбудить девушку поцелуем. Пункт третий. Проделайте это несколько раз, меняя время и место. Если при всех изменениях история остается состоятельной и не смущает вас самих, значит, ваш герой придуман правильно, значит, у вас есть история. Мои размышления в этой главе вовсе не должны принижать значение уникального места действия. Та же «Красная шапочка», наверное, была бы шедевром не до конца, не будь в этой сказке «Мрачного леса». Своими размышлениями я просто хочу скорректировать приоритеты, чтобы сеттинг, в который вы влюбились, не затмевал для вас остальные важные детали истории. Когда однажды вы радостно воскликнете: «Я хочу написать сериал про затерянную в лесах Алтая тоталитарную секту», вспомните, что пока у вас есть только место и нет героя, а он главный в кино. Он и только он. 2. Их три друга, и у них проблемы. Эту фразу я слышу чаще всего, особенно когда молодой автор садится писать ситуационную комедию, сокращенно ситком. Находясь в той самой конкурентной борьбе со всем киномиром, он пытается быть как минимум не хуже. Начинающий сценарист уже прочитал пару книг известных авторов, довольно легко апеллирует такими понятиями, как трехактная структура, линия, конфликт, мотивация, и ему кажется, что наличие трех или четырех героев сразу же делает его историю и удобной, и эластичной. С тремя героями он уж точно придумает достаточное количество событий для 24-минутной серии. Он размышляет, как ему кажется, структурно и правильно. У меня будет, например, хмурый парень, который всех потом спасет. У меня будет девочка-красотка, с которой у хмурого парня будет роман. У меня будет очкарик, который придумает, как завести звездолет и на котором я буду строить юмор. И у меня будет мажор, который предаст их всех и даст классный поворот в истории. «О, их даже четверо! Да, именно так все и будет!» — кричит сценарист и бежит к той самой двери продюсера, у которой, как мы помним, протертая золотая ручка. «У меня есть история, их три друга, даже четверо, и у них проблемы. Ну как вам?» А продюсер, не отвлекаясь от сметы предыдущего проекта, отвечает: «Никак». Продюсер, как и все опытные производители, начинает задавать вопросы, главным из которых является: «А чего они все хотят-то?» И автор вновь превращается в того самого троечника, который придумывает на ходу. Размышляя об этой самой распространенной в нашей стране ошибке, я пришел к выводу, что автор вовсе не пытается сделать свою историю уникальной. Он просто пытается показать, что у него достаточно инструментов для того, чтобы эту историю наполнить. Но самой истории вновь нет. И забегая чуть вперед, уверяю, что она не напишется. Потому что коллективный герой — это ошибка восприятия. Вам только кажется, что 3, 4, 5 равнозначных героев могут существовать и двигать сценарий. Но, увы, герой в истории всегда один. Главный герой всегда один. Да, вам нужно придумать одного героя, а все остальные лишь дополнят его и помогут проявить его сильные и слабые черты. Илья Муромец все же главнее остальных в троице былинных богатырей. Д'Артаньян все же главный в связке с еще тремя мушкетерами. И даже в «Трех поросятах» есть главный. Наф-Наф. Тот, кто построил нормальный дом и к которому прибежали все те, кто ленился и торопился. И тут, как это часто бывает, кто-то скажет: «А как же сериал «Друзья»?» Этот довод считают удачным почти все молодые сценаристы. Они с радостью выкидывают этот козырь на стол и, откинувшись, ждут моего поражения. Но если вы вспомните первую серию этого гениального сериала, то в сложившуюся компанию друзей вбегает сбежавшая невеста Рэйчел. Именно она врывается с проблемами к старой школьной подруге Монике. И именно у нее, скорее всего, дальше должен быть роман с братом ее подруги Россом. Ну, вдруг кто-то не смотрел еще. И именно к ней подкатывает Джо. И, скорее всего, именно она будет спорить за звание лучшей подруги Моники с уже имеющейся соседкой Фиби. Да, впоследствии, как это и должно быть, в долгоиграющих историях каждый зритель найдет своего любимца. От сезона к сезону акценты будут смещаться. Но изначально «Друзья» — это история Рэйчел. Недаром ее имя первое в титрах. Иногда, когда сценарий попадает в руки к режиссерам, а это специалисты кино с совершенно иным восприятием материала, они произносят весьма удобную фразу: «Чьими глазами мы смотрим эту историю?» или «Кто рассказывает нам эту историю?»